Во второй половине первого века христианские общины уже достаточно широко распространились по Средиземноморью и присутствовали во многих крупных городах и не очень крупных селениях. Конечно же, возникает вопрос, как они взаимодействовали между собой, каким образом происходило управление этими общинами. Об этом я уже немного сказал в лекции об апостоле Павле. Сейчас скажу еще чуть подробнее. Как я говорил, большую роль на первом этапе играли, можно так сказать, церкви-матери. Первые крупные общины Иерусалима и Антиохии, от которых зависели и от которых, собственно, произошли многие другие общины в Средиземноморье, прежде всего в Восточном Средиземноморье. На первоначальном этапе во главе церкви стояли апостолы, и причем чаще всего это было не единоличное управление, а управление некой группой или советом. Вообще в окружающем христиан мире мы практически не находим таких строго иерархических структур, наверное, за исключением римской армии. Во всех остальных случаях мы имеем дело с выборными должностями, с участием в управлении многих людей, скажем, если речь идет о полисных структурах, то граждан этого полиса. Чаще всего это власть сменяемая, непожизненная и в основном неоплачиваемая. Конечно, с развитием римской бюрократической системы эта ситуация стала меняться, но, конечно же, церковь в первом веке и в начале второго представляла собой все-таки еще не строго иерархическую систему. Ортодоксальный католический подход к истории ранней церкви заключается в том, что обычно говорится о том, что то, как существует устройство церкви сейчас, так оно существовало и во времена апостолов, что большинство церковных служений восходят непосредственно к Иисусу Христу или установлены самими апостолами. Протестантский подход, ученые, принадлежащие к протестантским конфессиям, особенно в XIX веке и первой половине XX, постарались оспорить эти тезисы. И, конечно, во многом стало принято говорить о том, что епископское служение является чем-то вторичным, привнесенным. Сейчас очень часто можно встретить тезис о том, что ранняя церковь представляла собой такое некое харизматическое сообщество. В состав общин входили люди глубоко верующие, целеустремленные, готовые пожертвовать собой ради веры. И только по мере угасания такого энтузиазма первохристианского, действия в христианах Святого Духа, возобладали некие легалистские институты, и постепенно церковь перешла под управление епископальных структур. В действительности, конечно, ситуация была гораздо сложнее. Причина появления епископского служения заключается, конечно, в обстоятельствах жизни и устройстве церковных общин. Как я уже говорил, изначально церкви управлялись из единого центра, и именно по этой причине апостолы были вынуждены регулярно совершать апостольские визиты по основанным ими общинам, решать какие-то споры, конфликты и затем возвращаться обратно в Церковь-Матерь. Но из-за того, что на Востоке произошли разного рода нестроения и общины на местах, наоборот, усилились и выросли численно, то ситуация стала меняться, и стало уже физически невозможно управлять церковными общинами удаленно. По этой причине, как мы видим уже это из описаний в книге «Деяний апостольских», апостолы оставляли своими как бы местоблюстителями или некими преемниками лиц, которые в новозаветных текстах именуются либо епископами, либо пресвитерами. Конечно, протестантская традиция настаивает на том, что пресвитеры предшествовали епископам, и только впоследствии старший из пресвитеров стал именоваться епископом, и таким образом образовался так называемый монархический епископат. Вся власть в общине стала принадлежать епископу. На самом деле ситуация несколько иная. Некоторые католические ученые настаивают на том, что даже если термин «епископ» не употреблялся строго,